Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии», у микрофона Олег Шевкун. Мы с вами встречаемся уже в 204-й раз. Мы с вами в Евангелии от Луки, и мы с вами в 12 главе. Дело в том, что большая часть материала, который мы находим в этой главе, уже встречалась в Евангелиях. Поэтому некоторые вещи мы пройдем очень быстро. Глава достаточно длинная, 59 стихов. У нас есть 30 минут или даже немного меньше для того, чтобы ее обсудить. Первые два стиха на самом деле во многом определяют тон главы. «Между тем, когда собрались тысячи народа, так что теснили друг друга, он начал говорить сперва ученикам своим: „Берегитесь закваски фарисейской, которая есть лицемерие. Нет ничего сокровенного, что не открылось бы, и тайного, чего не узнали бы. Посему, что вы сказали в темноте, то услышите во свете. И что говорили на ухо внутри дома, то будет провозглашено на кровлях“». О чем это? Что хочет сказать Иисус? Обратите, пожалуйста, внимание на то, что с самого начала мы читаем о том, как толпы людей шли за Иисусом. Его служение в этот момент находится на пике. Он проповедует, он совершает множество чудес, кстати, думаю, гораздо больше, чем описано в Евангелии. Он исцеляет множество людей, тоже гораздо больше, чем те случаи, которые описаны в Евангелии. И тут же предупреждение. Предупреждение это о закваске. Берегитесь закваски фарисейской. Что такое закваска? Помните, я говорил о том, что закваска в Евангелии никогда не ассоциируется с чем-то хорошим. В данном случае закваска – это не просто зло, а совершенно конкретное зло. Иисус объясняет эту ассоциацию здесь. Это лицемерие. Лицемерие, которое приходит постепенно, но отравляет всю нашу жизнь. Лицемерие приходит, когда мы боимся кого-либо, кроме Бога. 4 стих. «Говорю же вам, друзьям моим, не бойтесь убивающих тело и потом не могущих ничего более сделать, но скажу вам, кого бояться. Бойтесь того, кто по убиении может ввергнуть в гиену. Ей говорю вам, того бойтесь». Я предполагаю, что кто-то из вас слышал нашу беседу по Евангелию от Матфея, кто-то не слышал, и поэтому здесь я должен повторить. Есть два ответа на вопрос, кого здесь бояться. И многие христиане, читая этот стих, говорят: «Может вернуть в гиену сатана, поэтому и бояться надо сатану». Беседуя о Евангелии от Матфея, я поставил такую трактовку под серьезное сомнение. Иисус никогда не требует от нас, чтобы мы боялись сатану. Сопротивляться ему – да. Противостоять ему – да. Побеждать его? Да, об этом мы читаем и в посланиях тоже, но никак не бояться. Есть один, кого можно и нужно бояться. Мартин Лютер и Оливер Кромвель сказали примерно одну и ту же фразу. «Если ты боишься Бога, то тебе уже некого больше бояться». Это, кстати, очень правильная мысль, и именно этим во многом объясняется смелость людей, которые ради Бога совершали великие поступки. Они понимали, что с ними Бог. Их подотчетность, первая главная подотчетность, была перед Богом. Лицемер же, напротив, не боится Бога, но пытается всеми силами показать, будто боится. Иисус на пике своего служения предупреждает о той главной проблеме, которая поразила фарисеев – проблема лицемерия. Идем дальше. Я пропущу несколько стихов, прочитайте их сами. Мы перейдем к 15 стиху. «При этом сказал им: смотрите, берегитесь любостяжания, ибо жизнь человека не зависит от изобилия его имения. И сказал им притчу». И дальше притча об этом. Как часто делает Иисус, здесь тоже. Он сначала говорит общую вещь. Он говорит о любостяжании, потом он объясняет, что это такое, и объясняет, почему такое любостяжание чрезвычайно опасно. Я сначала прочитаю притчу, а потом задам вам вопрос. Притча звучит так. «У одного богатого человека был хороший урожай в поле, и он рассуждал сам с собою, что мне делать? Некуда мне собрать плодов моих. И сказал: вот что сделаю. Сломаю житницы мои и построю большие, и соберу туда весь хлеб мой и все добро мое. И скажу душе моей: душа, много добра лежит у тебя на многие годы. Покойся, ешь, пей, веселись. Но Бог сказал ему: безумный, всю ночь душу твою возьмут у тебя. Кому же достанется то, что ты заготовил? Так бывает и с тем, кто собирает сокровища для себя, а не в Бога богатеет». Это притча. А теперь практическая история. Я знал человека, который дожил до 70 лет. У него было немало того, что называется сокровищами. У него было несколько домов. У него было несколько машин. У него был личный, свой собственный самолет. И этот человек в свои 70 лет, имея вроде бы все, был невероятным занудой. И часто повторял одни и те же слова. Жизнь не удалась. Он прожил всю жизнь для себя. У него не было семьи, у него не было детей. И это занудство его отчасти было вполне объяснимым. Если подумать, то жизнь действительно не удалась. Что останется после меня? Такой вопрос более чем имеет смысл. В притче, которую читал Иисус, человек говорит о себе. «Я», «мне», «меня», «для меня». У группы «Битлз» когда-то была песня, старая песня. Называлась она «I, me, mine» – «я», «меня» или «мне», «моё». Многие люди живут именно по этому принципу, живут именно так. Друзья, это принцип абсолютно проигрышный. Этот принцип, который ни к чему хорошему не приводит. А теперь давайте вернемся немного назад и прочитаем 13 стих. Коротенький эпизод. Он связан с тем, что дальше. «Некто из народа сказал ему: учитель, скажи брату моему, чтобы он разделил со мною наследство». Эти два брата получили наследство. Тоже, очевидно, отец скопил для того, чтобы передать. Вы видели когда-нибудь, что происходит после смерти человека? Тут даже не важно, много у него этого наследства было или нет, много он оставил или нет. Главное, что что-то оставил. Во-первых, появляется много наследников. А во-вторых, эти наследники зачастую не могут поделить между собой и то скудное, что есть. 14 стих. Он же сказал человеку тому: кто поставил меня судить или делить вас? Почему я сказал о том, что эти вещи связаны? Знаете, сегодня даже в современной церкви есть немало душепопечителей, которые готовы решать проблемы за других. Они придут и будут часами выяснять внутренние мотивы, побуждения. В конце концов, они так или иначе дадут какое-то решение, с которым большинство участников истории, скорее всего, останутся несогласными. Понимаете, это реальность, вот так оно устроено, вот так это получается. Иисус говорит очень просто. Кто меня поставил над вами? Но задумайтесь на минутку. Говорит эти слова не простой человек. Говорит эти слова Сын Божий. 14 стих. Кто поставил меня судить или делить вас? Я хочу, чтобы послушали меня сейчас христианские психологи, христианские душепопечители. Некоторые пасторы тоже. Полезно будет. Я не против психологии. Я не против душепопечительства. Только задайте себе вот какой вопрос. Не берете ли вы на себя слишком много, когда с умным видом пытаетесь разрешить проблемы в межчеловеческих отношениях? Я, кстати, знаю христиан, которые из этого целый бизнес себе сделали. Вот эта часть истории про людей, которые берут на себя слишком много. Иисус, будучи Сыном Божьим, говорит, я на себя слишком много брать не собираюсь. Вот ведь какая история получается. Ему говорят, рассуди. Он говорит, не буду. Потом он говорит людям, смиритесь. И многие в ответ на это, к сожалению, говорят, не буду смиряться. Многие, но, к счастью, не все. Идем дальше и возвращаемся к этому человеку, который набрал себе всего, у которого большое имущество. Человеку, который живет для себя. Возможно, это был вполне приличный, порядочный человек. Хороший гражданин. Возможно, это был замечательный семьянин. Но, как бы то ни было, этот человек оказался глупцом. Бог обращается к таким людям. Знаете, есть такая современная присказка «я живу для себя». И зачастую светские психологи так и помогают людям жить для себя. Бог обращается к таким людям и говорит «задумайся, зачем? К чему ты идешь?» 22 стих. И сказал ученикам своим, «Посему говорю вам, не заботьтесь для души вашей, что вам есть, не для тела во что одеться. Душа больше пищи и тело одежды». Иисус говорит очень конкретную вещь. Кстати, «не заботьтесь» буквально означает «не волнуйтесь, не перегружайте себя, не напрягайтесь». Иногда это слово неправильно понимают. Говорят, ну как, ведь мы заботимся, мы идем в магазин за едой, идем в магазин за одеждой, мы зарабатываем перед этим деньги. Мы ведь заботимся. Да, но Иисус имеет в виду некий другой уровень заботы. Когда человек только и думает о том, как себе угодить, как сделать себе хорошо. Да, нужно делать запасы, обязательно нужно. Но абсолютно бессмысленно жить ради умножения этих запасов. Расскажу еще одну историю. Умер человек, и он оставил некое имение, собственность. Этой собственности было не так много на самом деле. Потом его наследники и потенциальные наследники никак не могли согласиться с тем выбором, который он сделал. Одни пытались доказать, что он не тому все оставил, неправильно, что его обманули. И долгое время у этих наследников была лишь одна мысль – имение. Квартира, дом, машина. Люди собирались между собой И вместо того, чтобы вспомнить об умершем, думали об одном. Квартира, дом, машина. Ну как же мы этого не получим? Вот это и есть, друзья, заботиться гипертрофированно. Когда человек уснуть не может, когда он живет для того, чтобы умножить свое состояние.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Читаем дальше. 24 стих. Посмотрите на воронов. Они не сеют и не жнут. Нет у них ни хранилищ, ни житниц. И Бог питает их. Сколько же вы лучше птиц? Да и кто из вас, заботясь, может прибавить себе роста, хотя на один локоть? Итак, если и малейшего сделать не можете, что заботитесь о прочем? Посмотрите на лилии, как они растут. Не трудятся, не придут. Но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякое из них. Подумайте о своем любимом цветке. Как Бог его устроил? Как Бог заботится о нем? И главный смысл того, о чем мы говорим здесь, это доверие Богу. Умеем мы доверять Богу? Или нам кажется, что своей суетой мы решим все проблемы сами? Я еще раз хочу повторить. Я не призываю сложить руки и ничего не делать. Кстати, это тоже распространено среди христиан. С одной стороны, есть христиане, которые суетятся и никак не могут остановиться. С другой стороны, есть христиане, которые свою лень прикрывают словами «не заботьтесь ни о чем». И Иисус не для того это сказал, чтобы мы ленились. Иисус расставил приоритеты в нашей жизни. И важно, чтобы эти приоритеты присутствовали у детей Божьих. Теперь опять пропустим несколько стихов и перейдем к 42-му. Господь же сказал, «Кто верный и благоразумный домоправитель, которого Господин поставил над слугами своими, раздавать им в свое время меру хлеба? Блажен раб тот, которого господин его, придя, найдет поступающим так». Перечитайте, пожалуйста, эту историю. Она очень полезна. Это одна из величайших притч, особенно для тех людей, которые говорят, что Христос вот-вот придет. Я опять рискую кому-то наступить на мозоль. Мне часто приходится встречаться с христианами, которые говорят, вот Христос придет уже завтра. Но если не завтра, то при моей жизни. Если не при моей жизни, то уж точно при жизни моих детей. С другой стороны, другая крайность. Люди, которые говорят, что Христос никогда не придет. Ну или, конечно, придет, но настолько непонятно когда, что и думать об этом не стоит. Обе крайности порождают и неправильное поведение. Зачастую, и об этом мы будем говорить еще в связи с вторым посланием Фессалоникийской церкви, зачастую люди, которые ожидают пришествия Христа вот-вот, рассуждают так. Зачем мне что-то делать? Зачем мне работать? Зачем мне вот как-то расти в своей профессии? Христос все равно вот-вот придет. Зачем я это буду делать? Люди, которые забывают о пришествии Христа, зачастую живут, как будто они сами себе хозяева. И это другая крайность и другой результат. Я знаю, друзья, что Христос придет. Об этом говорит Священное Писание. Он может прийти сегодня или завтра. Может прийти через 100 лет, через 1000, 2000 лет. Я точно знаю, что он придет. Я не знаю, однако, когда это случится. Поэтому Бог призывает меня жить и работать, как будто Христос придет вот-вот, иными словами, успеть все, что надо успеть, посвящать себя служению настолько, насколько Господь дает сил, как будто времени действительно уже совсем не осталось, но при этом приготовиться к тому, что это будет марафонская дистанция, и Христос может не прийти еще очень долго. Видите, сразу и то, и другое. Жить, как будто он вот-вот придет. Но трудиться и делать это терпеливо. 44 стих. Истинно говорю вам, что над всем имением своим поставит его, то есть того верного, кто умеет трудиться, как будто времени осталось очень мало, и надо все успеть. И с другой стороны, жить, как будто Христос еще долго не придет, и набраться терпения. 45 стих. Если же раб тот скажет в сердце своем, «Не скоро придет господин мой», и начнет бить слуг и служанок, есть и пить, и напиваться, то придет господин раба того в тот день, в который он не ожидает, и в час, в который не думает, и рассечет его, и подвергнет его одной участи с неверными. Раб же тот, который знал волю господина своего, и не был готов, и не делал по воле его, бит будет много, а который не знал и сделал достойное наказание, бит будет меньше. И от всякого, кому дано много, много и потребуется. И кому много вверено, с того больше возьмут. Не увлекайтесь подсчетом даты пришествия Христа. Потому что, подсчитывая такую дату, высчитывая ее, очень легко ошибиться. И в истории христианства это было. Причем такие случаи повторяются с завидной регулярностью. Это постоянно. Не занимайтесь, не тратьте свою энергию на высчитывание даты пришествия Христа. Лучше живите достойно Его. Это намного ценнее. 49 стих. Огонь пришел я низвести на землю. И как желал бы, чтобы он уже возгорелся. Крещением должен я креститься. И как я томлюсь, пока сие совершится. Даже сейчас, во времена страшной тьмы, которая окутывает человечество, во времена тех испытаний, через которые люди проходят, даже сейчас Христос приносит свой огонь. Дело в том, что огонь – это, с одной стороны, свет, с другой стороны, возможность согреться, с третьей стороны – это разделение. Христос говорит о том, что принес огонь на землю. И я думаю, что все смыслы этого слова здесь задействованы. Зачастую люди светские или полусветские любят слова, выражения, которые по вкусу напоминают сладкую вату. Говорят о том, что ну вот мир, покой, безопасность. Предупреждение об этом мы читаем в Священном Писании. И христианство тоже пытаются представить себе вот таким беззубым. И предупреждение об этом здесь, перед нами. 51 стих. «Думаете ли вы, что я пришел дать мир земле? Нет, говорю вам, но разделение. Ибо отныне пятеро в одном доме станут разделяться, трое против двух и двое против трех. Отец будет против сына и сын против отца, мать против дочери и дочь против матери, свекровь против невестки своей и невестка против свекрови своей. Вот это разделение. Понимаете, мир невозможен, пока не придет сам Христос. Пока Христос не установит мир, его не будет. Если человек приходит ко Христу, вот он уверовал, то уже это само по себе ставит его в оппозицию ко многим другим людям, к людям неверующим. И вот тут все становится весьма серьезно. И мы подходим к главному вопросу, что же принес Христос на землю? Мир или меч? Да, мы хотим мира. Однако в нашей жизни проявляется меч, пока в мире существует грех. О чем я? Да о том, что нельзя тешиться ложными, фальшивыми мыслями о том, что вот я христианин, и мы все будем христианами, и все станем жить дружно и любить друг друга, и нас обязательно будут любить. Понимаете, сам тот факт, что вы стали христианином, отделяет вас от многих других людей. Сам тот факт во многом меняет вашу жизнь. 54 стих. «Сказал же и народу, когда вы видите облако, поднимающееся с запада, тотчас говорите, дождь будет, и бывает так. И когда дует южный ветер, говорите, зной будет, и бывает». Лицемеры, лицо земли и неба распознавать умеете, как же времени сего не узнаете? Зачем же вы и по самим себе не судите, чему быть должно? Когда ты идешь с соперником своим к начальству, то на дороге постарайся освободиться от него, чтобы он не привел тебя к судье, а судья не отдал тебя истязателю, а истязатель не поверг тебя в темницу. Сказываю тебе, не выйдешь оттуда, пока не отдашь до последней полушки. Большинству из нас эта ситуация не знакома, но многим из нас знакома практика досудебных разбирательств. В какой-то момент нам могут сказать, ты виноват передо мной, я хочу взыскать что-то с тебя, пойдем в суд. И вы говорите, нет, я хочу решить вопрос без суда. Вы не готовы дойти до судебного разбирательства. Вы хотите постараться решить вопрос мирным способом. Так же и с Богом. Бог говорит человеку, я имею нечто против тебя, потому что ты согрешил. Но я не хочу дойти до судебного разбирательства, в котором мне предстоит быть судьей. И поэтому, говорит Бог, я отдал Сына Своего Иисуса Христа на смерть ради тебя. Ты готов это принять? Или хочешь судебного разбирательства? На сегодня все. Встретимся в следующий раз. А пока всего доброго. И да благословит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время. И ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.